программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Власти Грузии заявляют о прекращении мятежа на военной базе под Тбилиси. Расследование чудовищной бойни на турецкой свадьбе. Новые экономические инициативы Барака Обамы. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Первая из тем сегодняшнего этого часа информационной программы «Время свободы» – российская, социальная. От сегодня отмечается День защиты прав инвалидов. В России более 11 миллионов людей с ограниченными возможностями, 450 тысяч из них – дети. Пенсия по инвалидности составляет от 3 до 6 тысяч рублей. Инвалиды не могут устроиться на работу, они лишены доступного транспорта и инфраструктуры. О проблемах российских инвалидов рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Летом прошлого года инвалид-колясочница москвичка Наталья Присецкая не смогла улететь в командировку во Владикавказ рейсом авиакомпании S7. Ее не пустили на борт самолета без сопровождения. А уже осенью Черемушкинский суд Москвы удовлетворил иск Натальи к авиакомпании, постановив выплатить ей 50 тысяч рублей за нанесенный ущерб и признал за инвалидами-колясочниками право летать на самолетах без сопровождающих. Наталья Присецкая работает в общественной организации по защите прав инвалидов «Перспектива». В интервью «Радио Свобода» она рассказала, с какими трудностями приходится сталкиваться человеку на инвалидной коляске в России.
Начиная с собственной квартиры, обычные квартиры, они абсолютно не приспособлены для такой жизни. Даже вот в санузлы попасть туда бывает проблема. Двери узкие. На этапе строительства, к сожалению, об этом не думаю, но для многих приходится просто за свой счет это вот переделывать. Выйти из подъезда – это проблема. Что обычно вот в московских квартирах лестницы везде, в московских жилых домах. Пандусы, к сожалению, очень редко встречают. Сейчас, конечно, стали больше сделать вот в домах. Но, опять-таки, бывает, что сделают пандус, и красиво отчитаются, что дом полностью доступный, но при этом не учитываются нормы, по которым должен быть сделан пандус. То есть делают какие-то два полозья, которым под углом 70 градусов, и человек просто самостоятельно не может ни выйти, ни войти домой. То есть постоянно приходится кого-то просить. Как результат, очень многие люди после этого замыкаются и сидят просто годами, не выходят из дома, потому что не хочется никого ни о чем просить.
А что в транспорте общественном происходит?
Транспорт – это такая отдельная и грустная очень тема. Сейчас, правда, правительство Москвы закупает автобусы, которые с выдвижными пандусами. Но опять к нам часто поступают жалобы, что водители, которые ездят на этих автобусах, далеко не всегда просто умеют их выдвигать. Вот, то есть знакомы с устройством выдвижения этих пандусов. Тратятся огромные деньги на закупку этого оборудования специального, и оно потом не используется, что очень обидно. Метро у нас в Москве, я сейчас не смогу сказать точное количество станций метро, но я знаю, что подъемник на трех есть только. И причем я вот не уверена, что они работают, подъемники для колясочников.
Наталья, вы человек активный, юридически грамотный. Вы не постеснялись судиться с авиакомпанией S7, которая не впустила вас в свой самолет, и вы выиграли этот суд. А как действуют другие люди, если нарушаются их права? Вообще, как часто инвалиды обращаются в суды в случае подобной дискриминации?
К сожалению, крайне редко. К нам стали обращаться вот после вот этого случае. Я хочу сказать, что это, наверное, нельзя сказать, что я выиграла суд, это выиграла команда единомышленников. И к нам стали вот после этого вот громкого случая к нам обращаться люди, и как они говорят, что просто очень часто обижаются, отворачиваются и уходят. И еще больше замыкаются в себе. То есть, к сожалению, правовая безграмотность у нас очень сильно присутствует, в том числе среди людей с инвалидностью. Люди не знают своих прав и не умеют их отстаивать.
Павел Обиух, инвалид по зрению, тоже работает в организации «Перспектива». Его также не пустили на борт самолета авиакомпании S7, и он, как и Наталья, выиграл суд. Ему выплатили 25 тысяч рублей компенсации. Значит ли это, что в России меняется отношение к инвалидам? Рассуждает Павел Обиух.
Государственная политика в области социальной защиты инвалидов, она хромает, это мягко выражается. Насколько мне известно, президент отдал распоряжение в Министерство здравоохранения и социальной защиты о подготовке предложения о ратификации конвенции. Вот конвенция о правах инвалидов международная, она как раз предусматривает все сферы жизнедеятельности, наиболее важные на данный момент. И мне кажется, сейчас государственные органы в этой работе должны в первую очередь обратиться к соответствующим организациям, которые составляют сами люди с инвалидностью, для того, чтобы определить основные приоритеты – того, каким образом будет преобразовано законодательство в соответствии с этой конвенцией. Материальное положение на данный момент оставляет желать лучшего, особенно в регионах. Но здесь вопрос не столько в социальном обеспечении, сколько в дискриминации по признаку инвалидности при трудоустройстве. Сейчас большинство работодателей не стремятся к тому, чтобы люди с инвалидностью шли на работу. Хотя практика показывает, что большинство людей с инвалидностью способны выполнять довольно большое количество работ наравне с людьми без инвалидности.
Депутат Российской Госдумы Олег Смолин, инвалид по зрению первой группы, знает о проблемах людей с ограниченными возможностями не понаслышке. Он напоминает, что официально в России о инвалидах вспоминают 2 раза в год и призывает власти делать это почаще.
Не все знают, что один день инвалида, 3 декабря, и второй, соответственно, Международный день защиты прав инвалидов. И если первый иногда интерпретируют как праздник, что спорно, то второй совершенно точно говорит своим названием о своем содержании. Президентский совет, который состоялся 3 апреля, президентский совет по делам инвалидов, должен сделать несколько шагов вперед. В частности, я надеюсь, что будут приняты решения о том, чтобы, наконец, в России отменить дискриминационную систему поддержки инвалидов по так называемым степеням утраты трудоспособности, которые никто, кроме чиновников, точно определить не может, и вернуться к поддержке инвалидов по состоянию здоровья, то есть по группам инвалидности. Я надеюсь также, что будут улучшены условия квотирования рабочих мест для инвалидов. Я надеюсь также, что все-таки с нами вступят в переговоры по поводу специального закона об образовании людей с ограниченными возможностями здоровья. Но в целом я убежден, что отношение к инвалидам будет таким, как мы сами себя поставим. Я еще не забыл 2005 год, год монетизации, когда в результате выхода ветеранов на улицы власти мгновенно нашли свыше 100 миллиардов рублей на повышение пенсий. И сейчас бы, кстати, нашли. Ну, многократно предлагали различного рода законопроект, направленный на увеличение базовой части трудовой пенсии, на увеличение пенсии по инвалидности, на увеличение социальных ежемесячных выплат инвалидам в порядке компенсации за утраченные льготы, законы о том, чтобы вернуть утраченные льготы и предоставить людям право выбора между полноценной льготой и полноценной денежной компенсацией. К сожалению, эти законы много раз отвергались Государственной Думой. Пожалуй, единственное, что можно ответить в качестве приятной новости. На том самом президентском совете Андрей Исаев, председатель комитета по труду и социальной политике, признал, что в 2004 году, когда принимали закон о монетизации, совершили ошибку. Это уже радует. Теперь бы неплохо еще ее исправить. Мой общий призыв к властям в День защиты прав инвалидов – помнить о нашей категории не только 3 декабря и в начале мая, но круглый год. Это самое главное. И наш общий призыв к нашим людям заключается в том, что спасение утопающих, увы, должно быть и делом рук самих утопающих. Пока дитя не требует своих прав, политическая мать не разумеет.
О том, как себя чувствуют инвалиды в России, рассказывал депутат Государственной Думы, инвалид по зрению первой группы Олег Смолин. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Нападение на свадебную церемонию в Турции, жертвами которого стали 44 человека, вероятно, было кровной местью. Такое заявление сделал министр внутренних дел страны. В Ульяновске задержана Ксения Крылова, член молодежного движения оппозиционного Российского народно-демократического союза, который возглавляет Михаил Касьянов. В Ростовской области сотрудники автомобильного завода добиваются выплаты долгов по заработной плате через суд. В Кишиневе проходит первое заседание парламента Молдавии нового созыва. Власти Испании осудили как неразумное, необоснованное решение России запретить поставки свинины из этой страны в связи с несколькими случаями свиного гриппа. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и, конечно же, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, блоги и, конечно же, радиовещание. Все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. И мы возвращаемся к главной политической международной теме сегодняшнего дня, к попытке военного мятежа в Грузии. Власти страны заявляют, что бунт на базе под Тбилиси прекращен. Напомню, что все сегодняшние события разворачиваются в преддверии намеченных на завтра учений НАТО в Грузии в рамках программы «Партнерство ради мира». И на сегодня же были намечены решительные действия, новый этап действий грузинской оппозиции в Тбилиси. Так что вот такой контекст сегодняшних происшествий. Сейчас в прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе по телефону. Георгий, здравствуйте, что у вас происходит?
Здравствуйте. Начальник информационно-аналитического департамента МВД Шота Утиашвили только что сказал, что полностью исчерпан инцидент, и почти все зачинщики, организаторы попытки мятежа в танковом батальоне арестованы. Тем не менее, полковник Коба Отанадзе, который считается главным инициатором этого бунта, сбежал. Грузинские телеканалы продемонстрировали кадры, как президент Саакашвили в сопровождении министра юстиции и министра внутренних дел посещает Мухованскую военную базу. Он в присутствии, опять-таки, журналистов перед телекамерами поручил министру внутренних дел, цитата, «достать Отанадзе из-под земли». Конец цитаты. И президент Саакашвили заявил, что Грузия уже не та, что была в эпоху президента Шеварднадзе, когда всякие, по его словам, провокаторы устраивали бунты и могли достичь успеха. Я напомню, что полковник Отанадзе в 2001 году был организатором бунта в той же Мухованской базе, и тогда президенту Шеварднадзе пришлось вступить с ним в переговоры, и Отанадзе остался на военной службе, несмотря на то, что был инициатором мятежа. Этот мятеж уже привел к тому, что оппозиция, которая, как мы знаем, проводит уже несколько недель акции протеста в Тбилиси, изменила свои планы. Во всяком случае, сегодня перекрываться центральная автомагистраль не будет. Оппозиционеры заявили, что должны выяснить, насколько серьезны эти сообщения о бунте, и перенесут эту акцию на несколько дней. Кроме того, президент Саакашвили, выйдя из расположения части, построил вот солдат танкового батальона, которые участвовали в этом мятеже, подошел к ним и задал несколько вопросов. Солдаты стояли, понурив голову, не отвечали на вопросы верховного главнокомандующего. Президент Саакашвили напомнил, что грузинская армия сегодня не та, опять-таки, что была во время Шеварднадзе, когда солдат не кормили, не выплачивали им денежные пособия. И он подчеркнул, что любые провокации будут строго пресекаться. Он рассказал журналистам, что лично беседовал с командиром батальона Мамука Гургишвили. Он, кстати, арестован, ему предъявлено обвинение в измене. И тот как бы пытался, по словам президента, тянуть время. Говорил, что только через два дня батальон сложит оружие. Но президент заявил, что предъявил ультиматум Мамуке Гургишвили. Если бы этот инцидент не был исчерпан в течение часа, то другим частям вооруженных сил Грузии пришлось бы применить, по его словам, оружие. Кирилл?
Спасибо, Георгий. По телефону из Тбилиси в прямом эфире «Радио Свобода» был наш корреспондент Георгий Кабаладзе. А мы продолжим тему сегодняшних событий в Грузии. Мой коллега Арслан Саидов побеседовал с известным тбилисским военным экспертом, обозревателем грузинской службы «Радио Свобода» Кобой Лекликадзе. Речь идет о том контексте, в котором происходили и происходят сегодняшние события.
Я разговаривал с Георгием Каркарашвили, бывшим министром обороны Грузии, который был назван в числе как бы подстрекателей такого мятежа, и он сказал, что это абсурд, и он комментировать абсурд не будет. И кроме того, в заявлении представителей министра внутренних дел было сказано, что один из обвиняемых признался, что бунт организовался из России. Что это подразумевает? Какие дальнейшие будут информации? Я пока не могу разговаривать на эту тему.
Не кажется ли вам слишком натянутыми обвинения в том, что этот бунт был подготовлен в России, то, что грузинские военные части собирались соединиться с российскими военными?
Ваш вопрос очень резонный, и у меня есть такое сомнение, потому я выдвигаюсь туда, чтобы своими глазами что-то увидеть, записать людей, офицеров в том числе, военных. Это батальон, можно сказать, что очень сложный по своей сущности. Там происходили в начале 2000-х годов такие же бунты на фоне социальных требований. После августовской войны час офицеров из этого батальона заявил протест существующей власти за ведение войны в августе и так далее. Но тогда эта информация была распространена только некоторыми печатными изданиями. Так что вот обвинять прямо-таки Россию на заявление, на показание одного офицера, имя которого до сих пор никто не знает, как у лидера, допустим, который мог бы что-то сделать сейчас в очень замкнутых спецподразделениях, конечно, вызывает большое сомнение.
А какова численность этого подразделения и каким вооружением они располагают?
Это очень закрытый батальон, и сведения об этом батальоне разные, но это около 500 человек, и они оснащены самым лучшим видом вооружения и техники. И это на самом деле один из элитных батальонов в вооруженных силах Грузии, элитного и боеспособного батальона. Во всяком случае, до сих пор так было известно.
Какова роль оппозиции во всем этом, которая в эти дни проводит акции протеста с требованием отставки Михаила Саакашвили?
Ну, я не знаю, во всяком случае, перечисленных подозреваемых или зачинщиков этого так называемого переворота или военного бунта, нету лидеров оппозиции. Так что, ну так как сейчас все упирается, противостояние оппозиции и власти, наверное, этот контекст будет присутствовать. Но, во всяком случае, в заявлениях представителей Министерства внутренних дел и обороны я такой связи прямых не замечал.
Во всех официальных сообщениях фигурирует Министерство внутренних дел Грузии, которое занимается расследованием и пресекает вот этот военный мятеж. Не говорит ли это о том, что существует некое противостояние в силовых структурах Грузии, в частности, между МВД и Министерством обороны?
Я думаю, что есть противостояние, но чисто такое институциональное противостояние. Это усугубилось после того, как представители Министерства внутренних дел стали назначаться на руководящие должности Министерства обороны, что, естественно, вызывало недоумение высшего офицерского состава Министерства обороны. Или, естественно, утечка информации в течение последних двух месяцев, что там были какие-то, допустим, пререкания между военнослужащими и, наверное, отставка начальников генеральных штабов. Уже меняется третий начальник генерального штаба со дня августовской войны и также ряд других командующих рядами войск. Естественно, побуждает на тот миф, что есть какое-то противостояние, но, к сожалению, все эти структуры очень закрыты и получить какие-то комментарии чрезвычайно сложно.
И как вы предполагаете, намеченное на 6 мая учение НАТО в Грузии теперь будут наверняка сорваны?
И я этот вопрос адресовал заместителю министра обороны Георгию Мучайде, который сказал, что все пойдет по плану и никакие коллективы в этой учении не намечаются.
Тбилисский военный эксперт Кобаль Кликадзе, с ним беседовал мой коллега Арслан Саидов. Сейчас нашу программу продолжат американские темы. В эфире традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Президент Обама выступил с масштабным планом расширения налогообложения американских корпораций и состоятельных американцев. Осуществление этих идей может заставить многие американские компании перевести производство в США из-за границы, рассказывает Алан Давыдов.
Объявив в понедельник о серии действий по пересмотру налогового кодекса, Барак Обама посетовал, что нынешнее законодательство позволяет американским бизнесменам платить меньше налогов при создании рабочих мест, скажем, в Индии, а не в штате Нью-Йорк. И администрация намерена сделать такую практику крайне невыгодной, обложив налогом иностранную прибыль американских компаний. Сейчас они не платят налогов на ту ее часть, которую они инвестируют в расширение производства за границей. Осуществление этой идеи может сильно ударить по доходам ведущих американских компаний, зарабатывающих половину прибыли за рубежом. По словам Обамы, его план позволит в предстоящие 10 лет собрать дополнительных налогов на сумму 210 миллиардов долларов. Согласно плану, компании будут лишены возможности списывать с доходов производственные расходы за рубежом. Белый дом также намерен добиться полного доступа к информации об офшорных счетах богатых американцев и компаний. Каковы могут быть политические и экономические последствия нового плана администрации? Я задал этот вопрос старшему сотруднику Американского института экономических исследований Ричарду Эбелингу. Президент Обама обретет образ борца с теми, кто уклоняется от налогов или обходит их. Но с экономической точки зрения это значит, что американские налогоплательщики будут пытаться найти новые незаметные уловки для избежания избыточного налогообложения. Напомню, что Обама уже предложил значительно поднять налоговые ставки для тех, кто зарабатывает свыше 250 тысяч долларов в год. Это очень несправедливо и неправомерно, на взгляд тех, кто считает такие деньги заслуженно заработанными. Поэтому они будут искать другие способы сокрытия доходов от налоговиков. Многие представители российского делового мира также полюбили регистрацию в офшорах, позволяющих им уклоняться от налогов. Усматриваете ли вы параллели? В обоих случаях люди стараются избежать налоговых ставок, которые им представляются завышенными и несправедливыми, в то время как правительства ищут любые источники поступлений в казну, не осознавая контрпродуктивности такой политики. Время и силы налогоплательщиков тратятся на защиту и укрытие доходов, а не на их приумножение. В случае с Россией очевидно и то, что действия государства, отсутствие правовой защищенности, побуждают граждан не возвращать материальные ценности в свою страну, а хранить в любом из зарубежных финансовых институтов, обеспечивающих их сохранность. И это перекрывает дорогу накоплению капитала и инвестициям в самой России, принося результаты, прямо противоположные задачам правительства. По словам президента Обамы, правительство наймет Федеральную налоговую службу около 800 новых сотрудников, чтобы усилить контроль за соблюдением налогового законодательства.
Вслед за выступлением президента Обамы о намерении уничтожить налоговые убежища, мера, которая по подсчетам администрации должна лишить бизнес почти 200 миллиардов долларов прибыли, основные рыночные индексы пошли резко вверх. Индекс Standard & Poor, показатель стоимости акций 500 компаний, превысил уровень пятимесячной давности. За 39 дней курсы акций поднялись на 34%. Впрочем, по словам трейдеров, катализатором скачка стало не заявление президента, а информация о росте активности на рынке недвижимости, где продажа домов возросла. Несколько оживилось строительство. Все это хорошо вписывается в предсказания некоторых экономистов, прогнозирующих возобновление экономического роста в Соединенных Штатах уже в ближайшие месяцы. Если они правы, фондовые рынки США и мира лишь разогреваются перед рывком, и недавние добрые времена преуспевания могут быть за ближайшим поворотом. Насколько вероятен такой сценарий? Я задал этот вопрос экономисту, содиректору Центра российских исследований Гарвардского университета Маршалу Голдману. Он может состояться, но для этого должны быть выполнены несколько важных условий. Да, мы видим признаки стабилизации рынка недвижимости. Если учесть, что именно его крушение спровоцировало финансовый кризис и последующие катаклизмы, то это важный сигнал выздоровления. Но при этом мы знаем, что безработица растет, растет число несостоятельных домовладельцев. В таких условиях не может быть стабильного роста спроса на недвижимость, то есть последние данные могут быть аберрацией. Конечно, любая стабилизация может стать фундаментом для будущего роста, но я не думаю, что это дело ближайшего будущего. Негативные тенденции и настроения все еще доминируют в макроэкономике. С другой стороны, в подобной ситуации очень большую роль играет психология, и акции Белого дома, судя по всему, вселяют в рынки уверенность, что может помочь. А есть ли, по-вашему, поводы для надежд у россиян относительно их экономики? Я думаю, российская экономика все еще находится в процессе усушки, который далеко не закончился. Одна из проблем России заключается в том, что там, в отличие от западных стран, рост безработицы вызывает гораздо более серьезные последствия из-за отсутствия системы социальных и финансовых гарантий. Например, безработные в США или Западной Европе получают достаточные пособия, чтобы поддерживать сносный уровень жизни и продолжать потреблять. Банковские вклады также гарантированы, и люди не беспокоятся, что они останутся ни с чем в случае углубления кризиса. В России этого практически нет. Плюс, как известно, Россия крайне зависима от цен на природные ресурсы. Как мне кажется, эти цены уже завышены после нескольких месяцев подъема с прошлой осени. Это был профессор Маршал Голдман. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В Москве 17:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин на очереди. Главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Мятеж на военной базе под Тбилиси прекращен, заявили власти Грузии. Как сообщил корреспонденту «Радио Свобода» представитель Министерства обороны, после переговоров президента Михаила Саакашвили с командованием взбунтовавшейся бригады мятежники сложили оружие, и обстановка на военной базе стабилизировалась. В Ульяновске задержана Ксения Крылова, член молодежного движения оппозиционного Российского народно-демократического союза, который возглавляет Михаил Касьянов. Об этом «Радио Свобода» сообщила пресс-секретарь РНДС Елена Дикун. Власти Пакистана призвали жителей долины Сват, которую контролирует движение «Талибан», покинуть район. Сообщается, что заключенное ранее с талибами соглашение о перемирии, по всей видимости, не действует. В Ростовской области сотрудники автомобильного завода добиваются выплаты долгов по заработной плате через суд. Руководство предприятия пытается оказать давление на активистов профсоюзов и рабочих, чтобы те отказались от забастовок. Верховный суд России признал законным приговор группе скинхедов, осужденных за тяжкие преступления, в том числе убийство шахматиста из Якутии Сергея Николаева. В Кишиневе проходит первое заседание парламента Молдавии нового созыва. Власти Испании осудили как неразумное и необоснованное решение России запретить поставки свинины из этой страны в связи с несколькими случаями свиного гриппа. В Азербайджане предъявлено обвинение двум подозреваемым в причастности к нападению на государственную нефтяную академию в Баку, в результате которого погибли 13 человек. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал к продолжению ядерного разоружения, несмотря на экономический кризис. Пан Ги Мун считает ядерное оружие апокалиптической угрозой. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. И еще одно событие. Речь пойдет о чудовищной бойне, которую устроили вооруженные люди на свадьбе в Турции. Тогда погибли 44 человека, в их числе женщины и дети. С последними подробностями наш турецкий корреспондент Елена Солнцева.
Погибли 16 женщин, 6 малолетних детей, в том числе невеста, ее жених, его мать и сестра. Деревня, где произошло нападение, оцеплена военнослужащими. Расследование контролирует лично премьер-министр страны Реджеп Эрдоган. Заместитель губернатора провинции Мардин Ферхат Озен заявил. Задачей нападавших было уничтожить как можно больше людей. Жители провинции очень напуганы. На сельском кладбище сразу несколько экскаваторов роют могилы, чтобы захоронить тела. Трагедия произошла накануне вечером в деревне Бельги в юго-восточной провинции Мардин, где проживают в основном курды. Свою дочь выдавал замуж бывший деревенский староста Кемил Челеби. На свадьбу съехались около 200 человек. Перед началом свадебной церемонии гости собрались в соседних домах, чтобы совершить традиционную молитву. Неожиданно в этот момент оба дома подверглись обстрелу со стороны группы неизвестных. Двум девушкам удалось спастись, укрывшись телами погибших гостей. Вот что рассказала одна из них. Прямо в разгар торжества в дом ворвались несколько вооруженных бандитов в масках и приказали нам собраться в одной из комнат. Несколько человек пробовали оказать сопротивление, однако нападавшие начали избивать всех подряд и открыли огонь по людям. Первой погибла невеста, 19-летняя Севджи Челеби. Деревенский мула также скончался от ран. Стрельба продолжалась около 15 минут. Преступники скрылись под покровом ночи, но уже через пару часов по горячим следам были задержаны полицейскими. Глава МВД Турции Бесир Аталай заявил. Мы задержали 8 человек, которые уже дают показания. У них конфисковано оружие. Мы не думаем, что происшедшее является актом террора. Скорее, речь идет о кровной вражде между двумя семьями, которая продолжается более 30 лет. Ряд турецких СМИ, однако, считают происшедшее актом мести со стороны запрещенной в Турции Курдской рабочей партии. Деревня Бельге, где произошла кровавая драма, находится на границе боевых действий между правительственными войсками и курдскими боевиками. Сельчане активно помогали властям в борьбе с курдскими сепаратистами. Деревенские мужчины были хорошо вооружены, состояли в сельской гвардии, во время свадебной церемонии были на спецзадании. Тем временем, сообщают турецкие СМИ, в округе продолжаются военные действия между правительственными войсками и курдскими сепаратистами. В соседней провинции Диярбакыр во время перестрелки с курдскими боевиками погибли двое турецких военных. Елена Солнцева для радио «Свобода», Стамбул.
А мы продолжим разговор о новостях последними событиями в сфере высоких технологий, рассказывает наш обозреватель Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Физики из университета Беркли в Калифорнии создали ковер-невидимку. Устройство делает укрытый им предмет невидимым в оптическом диапазоне. Как объяснил глава исследовательской группы Сианг Жанг, предыдущие попытки создать плащ-невидимку, который делал бы невидимым укрытый предмет и при этом сам исчезал, пока не привели к успеху. Сейчас Сианг Жанг разработал специальное кремниевое гибкое покрытие. Ковер-невидимка остается видимым для человеческого глаза, но за счет оптического оптического эффекта, который получил название «отрицательный коэффициент преломления», ковер скрывает выпуклости, образуемые укрытым под его поверхностью предметом, и для того, кто на него смотрит, остается совершенно плоским. Новости коротко. Доля браузера Internet Explorer снизилась до минимального значения за последние 10 лет. По данным аналитической компании Net Applications, за последний месяц самый популярный браузер потерял около 1%. Сегодня доля Internet Explorer составляет 66%. В то же время его главный конкурент Firefox увеличил свое присутствие на рынке на 0,5%. Его доля – 22,5%. Биоинженеры из британской компании Polymetronics разработали светодиодный пластырь, предназначенный для лечения рака кожи. Принцип работы пластыря относится к уже известной практике – фотодинамической терапии. Но сегодня лечение этим методом возможно только в клинике, где есть специальные лазеры. Новый пластырь содержит гибкие плоские батареи, которые питают красные органические светодиоды. Пластырь наклеивается на участок кожи, который поражен опухолью, и облучение разрушает раковые клетки. Один из авторов разработки Стивен Клемет надеется, что через 2 года пациенты смогут воспользоваться высокотехнологичным пластырем у себя дома. В Канаде биотехнологи из политехнической школы в Монреале пытаются применять бактерии для точечной доставки лекарств к больным тканям. В эксперименте в кровяную систему крысы запустили бактерии MC1. Эти бактерии содержат магнитные наночастицы, что делает их чувствительными к магнитному полю и заставляет двигаться вдоль силовых линий, которые создает прибор, например, устройство магнитного резонанса. Таким образом, можно переключать и направлять бактерии к больному участку организма, который нуждается в лекарстве. Руководитель эксперимента Силвен Мартель считает, что прежде чем пытаться создавать искусственные наномашины, следует сначала обратить внимание на уже известное нам создание природы.
Ольга Орлова, панорама новостей высоких технологий.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит российская социально-политическая тема. Тема очень острая. В русском интернете уже несколько дней можно прочесть о так называемом «Дне мести», в который националистические группы и скинхеды собирались и собираются нападать на милиционеров, иностранцев, мигрантов, устраивать различные, может быть, менее кровожадные акции. Националисты были намерены мстить за смерть одного из своих единомышленников, который погиб при невыясненных обстоятельствах в тюрьме. Сегодня же, в продолжение темы, Верховный суд России признал законным приговор группе скинхедов, осужденных за тяжкие преступления, в том числе убийство шахматиста из Якутии Сергея Николаева. Суд отклонил жалобу защиты на приговор Мосгорсуда, в которой адвокаты осужденных просили снизить сроки наказания. Приговор был вынесен в сентябре прошлого года. Напомню, суд признал 13 подсудимых виновными в разжигании национальной ненависти и убийстве и назначил им наказание от 3 до 10 лет лишения свободы. Самый большой срок получил Иван Калиниченко. 12 из 13 подсудимых на момент совершения преступлений были несовершеннолетними. На заседании Верховного суда России присутствовал корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров, я передаю ему микрофон.
Сергей Николаевич Николаев. Мастер спорта международного класса по шахматам. Трехкратный чемпион Якутии. Самый титулованный шахматист. Первый в республике международный мастер. Автор нашумевшей статьи «Экономика российских шахмат. Хроника падения». Погиб в Москве 20 октября 2007 года в возрасте 46 лет. его убили. В этот субботний день, около 16:00, Николаев, давно уже москвич, тихо, мирно шел по улице архитектора Власова, который находится между метро Новые Черемушки и Калужская. Зашел во двор дома номер 37, это напротив Воронцовского парка. И вот они встретились. Взрослый, умудренный жизнью человек и группа праздных юнцов, которым не понравилось его лицо. Николаева сбили с ног, в ход пошли ножи, биты, пиротехнические фаеры. Это дымовые шашки. Юнцы возвращались с футбольного матча. Николаев погиб на месте. Через полчаса в том же юго-западном округе столицы бригада подкараулила еще одного неславянина, дворника из Узбекистана Рустама Гулимова. С тяжелыми ножевыми ранениями Гулимов был доставлен в реанимацию и скоро умер. Опять мало. На улице Обручева группе попался Гурбан Кабилов. Его избили до полусмерти. Свои подвиги бригада снимала на видео и размещала впоследствии ролики в интернете. Бригаду, как их стали называть, скинхедов, арестовали и осудили. Наследствие некоторые из них признавались в нападениях на лиц неславянской национальности, которые не были известны правоохранительным органам. Единственного совершеннолетнего из них, Ивана Калиниченко, приговорили к 10 годам лишения свободы. Остальные были осуждены на сроки от 4,5 до 9 лет. Недовольны приговором Московского городского суда, рассматривавшего дело по первой инстанции, остались все и подали кассационные жалобы в Верховный суд России, которые сегодня рассматривались. Адвокат потерпевшей стороны Сергей Кондаков обосновывал позицию так. К совершеннолетнему Ивану Калиниченко неправомерно применили главу 14 Уголовного кодекса. Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что он не соответствует своему возрасту из-за психических отклонений. Суд прислушался и осудил его на максимально длительный срок для несовершеннолетних – 10 лет.
Суд неправомерно применил положение главы 14 Калиниченко. Исключительных обстоятельств, я считаю, установлено не было. Кроме того, считаю, что суд неправомерно отказал в удовлетворении иска и передал дело на рассмотрение в гражданском судопроизводстве. Поэтому приговор прошу отменить в отношении указанных лиц и дело направить на новое рассмотрение.
Адвокаты осужденных аргументировали.
Я считаю, что совершенно доказано такой несовершеннолетний признак, это организованная группа. В ходе судебного следствия не было доказано, что это была сплоченная группа, что она имела свою организованность. Каждый из осужденных действовал по собственному усмотрению. Были случаи, если разбирать по эпизодам, что встречались они спонтанно и часто в разных составах. Кроме того, я полагаю, что необходимо учесть тот факт, что в ходе предварительного следствия Карпухину было написано чистосердечное признание. Я полагаю, что это не что иное, как явка с повинной, потому что данное чистосердечное признание он давал добровольно, полностью рассказывал о совершенных преступлениях, причем указывал и те преступления, которые не были известны на момент ведения дела следователям. И я полагаю, что это должно быть расценено как явка с повинной. Также во время следствия он активно способствовал, я отвечу, раскрытию преступления, участвовал при проверке показаний на месте, давал подробные показания по всем эпизодам совершенным.
Несортин Гришкарников, он не являлся членом организованной группы националистического толка, созданной для нападения и убийства лиц неславянской национальности. Доказательств по данному эпизоду не добыто по данному обвинению. И прошу обратить также внимание на то, что диспозиция данной статьи, то есть действие, содержит действие, направленное на возбуждение ненависти, вражды, а также унижение достоинства человека. Данное действие производится публично и с использованием средств массовой информации. Тот эпизод, который ему меняется, это избиение потерпевшего Довлатяна, было совершено в безлюдном месте, огороженным составом вагонов. То, что там производилась видеосъемка этого происшествия, Сухарников заметил только в ходе непосредственного самого инцидента. Сам он ее не просматривал и в интернете не размещал.
Иван Калиниченко, опасаясь, что его адвокат, требующий снизить ему срок, может испортить дело, и суд заменит 10-летний срок лишения свободы на более длительный, выкрикнул из клетки.
Я прошу оставить приговор в силе.
Несмотря на доводы адвокатов, Верховный суд России признал сегодня законными все приговоры по так называемому делу скинхедов. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 45 минут. И на очереди главные новости этого часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Мятеж на военной базе под Тбилиси прекращен, заявили власти Грузии. Нападение на свадебную церемонию в Турции, жертвами которого стали 44 человека, вероятно, было кровной местью. Такое заявление сделал министр внутренних дел страны. В Ульяновске задержана Ксения Крылова, член молодежного движения оппозиционного Российско-народно-демократического союза, который возглавляет Михаил Касьянов. Власти Пакистана призвали жителей долины Сват, которую контролирует движение «Талибан», покинуть район. Сообщается, что заключенное ранее с талибами соглашение о перемирии, по всей видимости, не действует. В Ростовской области сотрудники автомобильного завода добиваются выплаты долгов по заработной плате через суд. В Кишиневе проходит первое заседание парламента Молдавии нового созыва. Власти Испании осудили решение России запретить поставки свинины из этой страны в связи с несколькими случаями свиного гриппа. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность».
Информационную программу «Время свободы» продолжит российская социальная тема. 16 мая, в день проведения финала конкурса Евровидения, в Москве пройдет так называемый «Славянский гей-прайд». Документы на проведение этой акции сегодня поданы в мэрию. Лесбиянки и геи из России и Белоруссии намерены привлечь внимание общества к проблемам нарушения прав сексуальных меньшинств. В планах пройти шествием по центру Москвы и завершить парад митингом в Александровском саду. Организаторы направили письмо на имя президента Дмитрия Медведева с просьбой разрешить эту акцию. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Дату 16 мая организаторы славянского гей-прайда выбрали неспроста. В этот день в Москве состоится финал конкурса «Евровидение». В нем тоже принимают участие представители секс-меньшинств. Но даже это, по словам руководителя проекта «Гей Раша» Николая Алексеева, не главное.
Лучшие возможности для того, чтобы поднять эти вопросы, у нас просто-напросто в этой стране не будет. И поэтому мы вынуждены использовать все доступные нам средства. Мы никаким образом не пытаемся подорвать, не дай бог, престиж Российской Федерации, зарубежной или кого-то угодно, мы пытаемся реализовать свое конституционное право. Мы ничего не делаем незаконного, противозаконного. Мы мирные граждане, мирные демонстранты, которые за 4 года проведения подобных мероприятий никогда в жизни не были замешаны в того, что мы кого-то избивали на улицах или на кого-то нападали во время публичных мероприятий и так далее, нападали только на нас и задерживали только нас.
Организаторы славянского гей-прайда, слово «прайд» они просят не сравнивать со звериным семейством, а переводить как «гордость», собираются 16 мая сначала пройти шествием от Чистых прудов до Лубянки. Вторая часть этого мероприятия должна состояться непосредственно под стенами Кремля в Александровском саду. Еще 4 мая на имя президента России было отправлено письмо, в котором геи и лесбиянки вместе с бисексуалами и транссексуалами жалуются на произвол столичных властей. Уважаемый Дмитрий Анатольевич, говорит в послании, мы обращаемся к вам с просьбой защитить наши гражданские права и положить конец дискриминации сексуальных меньшинств со стороны мэра Москвы Юрия Лужкова. Продолжает Николай Алексеев.
На протяжении 4 лет мы не можем никаким образом провести наше мероприятие, которое никаким образом не противоречит ни Конституции, ни российскому законодательству, ни Европейской конвенции, ничему. Вот я вам могу сказать, что на протяжении этих 4 лет мы предпринимали неоднократные попытки проведения нашего публичного мероприятия. Причем дело здесь уже далеко не только в гей-прайде, дело здесь вообще в праве на свободу выражения огромной социальной группы людей. За это время у нас было порядка 170 публичных мероприятий, которые были запрещены столичными властями, и это вышло уже за пределы Москвы, это вышло и в Тамбов, и в Рязань, и Санкт-Петербург.
В письме геи и лесбиянки напоминают главе государства, что он профессиональный юрист, гарант Конституции и при вступлении в должность приоритетом политики назвал защиту гражданских свобод россиян. В конце послания его авторы просят президента лично разрешить провести славянский гей-прайд на территории Александровского сада. Николай Алексеев раздал копии письма президенту журналистам и предложил собравшимся поучаствовать в эксперименте. На глазах у всех присутствующих он переслал с помощью ноутбука письмо в личный блог Дмитрия Дмитрия Медведева в живом журнале. После этого с другого адреса на ту же страницу он отправил сообщение, в котором поблагодарил главу государства за решение отправить в отставку главного столичного милиционера Владимира Пронина. Через полчаса на блоге президента значилось только одно сообщение, и это было не письмо организаторов славянского гей-прайда. «Вот вам и цензура», — резюмировал Николай Алексеев. Что изменилось за прошедший год, задалась вопросом известная феминистка Мария Арбатова. И сама не только ответила, но и дала собравшимся представителям сексуальных меньшинств оригинальный совет.
Не вижу инструментов, да? Если в прошлом году мне казалось, что вот инструмент, он лежит там, где либеральная интеллигенция не получила права голоса, и это для нее какой-то выход, и поставить на место РПЦ, и поддержать дискриминированных, то за этот год мы увидели, что ничего не двигается. Значит, последний совет, который я могу вам дать с точки зрения женского движения. Каждый раз, когда Медведев приезжает в цивилизованную страну, ему говорят, а сколько у тебя женщин в правительстве? После этого он приезжает и делает скоропостижное назначение. Поэтому, значит, я советую вам интенсивно накачивать западных коллег. Сколько у вас геев в правительстве? Почему у вас не проходят гей-парады? Значит, каким образом получается так, что 100 заявок подано Лужкову, и один человек своей воли, значит, нарушает абсолютно сразу все законы.
Российские и белорусские геи говорят, что официального разрешения от властей получить не надеются, но, вопреки всему, на улице Москвы 16 мая они выйдут. По словам организатора спрайда Николая Алексеева, это последний шанс заявить на весь мир о нарушении прав человека в России.
Мы на это мероприятие выйдем по-любому, вне зависимости от решения властей. Никакой Лужков и никакой другой чиновник не может нас лишить этого права. Я могу сказать, что если это будет сценарий 2006-2007 года, 16 мая этого года, разгон, избиение и так далее, то я могу сказать, что эта страна уже обречена. Ее нельзя вообще ничем просто уже изменить. Хотя это не значит, что я на этом прекращу свою деятельность, все брошу и скажу, что все, на этом все закончится. Мы все равно будем все обжаловать, и мы все равно будем ждать решения Европейского суда, которое положит конец вообще всему этому.
Российские геи и лесбиянки намерены продолжить именно славянские гей-прайды. Уже идут переговоры с представителями сексуальных меньшинств Украины, Сербии, Польши. Остается только дождаться, удастся ли людям с нетрадиционной ориентацией заявить о себе 16 мая и при этом после не послушать конкурс Евровидения в отделениях милиции. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» американские темы в эфире вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Возмущенные кредиторы назвали незаконным правительственный план реорганизации автоконцерна «Крайслер» и призвали судью защитить их конституционное право собственности, попираемое, по их словам, правительством. Несколько инвестиционных фондов, одолживших «Крайслеру» около миллиарда долларов, обратились с иском в суд по банкротствам с требованием не утверждать условия банкротства, которое обернется для них 70-процентной потерей капитала. Согласно Конституции, собственность не может быть отчуждена в общественное пользование даже в наихудших обстоятельствах без справедливой компенсации, пишут истцы. В то же время другие кредиторы, чьи долги по закону обладают меньшей защищенностью, вернут себе больше 50% долгов. Недовольные пытаются сорвать первый правительственный эксперимент реорганизации разорившегося автопроизводителя в рамках закона о банкротстве. В данной ситуации закон трактуется нетрадиционно, поскольку Белый дом намерен добавить значительные государственные средства для поддержки Крайслера, который в результате продажи убыточных производств должен перейти во владение профсоюза и государства. Эксперты сомневаются, что демарш недовольных кредиторов сорвет реорганизацию, поскольку за нее высказалось большинство заимодателей. Но он способен затянуть процедуру банкротства. Как неожиданный отбой тревоги прозвучало в понедельник заявление министра внутренней безопасности США Джанет Наполитано о том, что грипп, прежде известный как свиной, не более страшен, чем обычные разновидности вируса гриппа, вызывающие ежегодные вспышки заболевания. По словам министра, сила поражения нынешнего вируса-мутанта, то есть тяжесть вызываемого им заболевания, уступает силе традиционных вирусов гриппа. После 10 дней, во время которых звучали заявления, близкие к паническим, министр привлекла внимание к другому аспекту этого феномена. В Соединенных Штатах новый вирус стал причиной лишь одного летального исхода и нескольких сотен инфекций. В то время как ежегодные вспышки гриппа поражают миллионы американцев, они становятся причиной гибели 35 тысяч человек. Чисто статистически эти величины несравнимы. В чем причина таких метаний в оценке опасности гриппа, прежде известного как свиной? Мой собеседник, профессор-вирусолог Даниил Голубев.
по всему миру идет распространение возбудителя. Сегодня вовлечено эпидемический процесс, во всяком случае, в рассеивании вируса по планете, 20 стран. С каждым днем увеличивается число документально подтвержденных случаев. Сегодня их более 1000. Вчера было около 800. Но это распространение не носит угрожающий характер само по себе. Во-первых, в мире, кроме одного случая в Америке и 22 случаев смерти в Мексике, смертельных исходов нет. Прирост числа инфицированных, хотя и имеет место, но он не столь катастрофичен, как это характеризует истинный пандемический процесс. Сегодня во всем мире зарегистрировано более 1000 случаев инфицированных, лабораторно подтвержденных вирусом вот этого свиного так называемого типа или H1N1. Но, тем не менее, это не носит катастрофического характера.
А что было бы катастрофой?
Ну, если за сутки увеличивается во всем мире общее число инфицированных на 200 человек, это нельзя признать катастрофическим. При эпидемическом процессе или пандемии типа Сингапура и Гонконга такие нарастания отмечались во многих и многих тысячах случаев. Но нельзя обманываться. Мы так мало знаем об этом вирусе, он так непредсказуем, он совершенно нов по своей структуре и свойствам, что он может дать вторую волну, которая будет угрожающей, как это и было во время испанки. Весенний подъем заболевания был невелик в 2018 году, а осенью началось смертоносное шествие этого же вируса по планете. Вот чего боится Всемирная организация здравоохранения и правильно делает.
Как в эту картину вписывается заражение этим вирусом свиней в Канаде?
О том, что вирус этот может переходить видовой барьер. Редчайший случай. Работник свинофермы в Канаде прилетел из Мексики и, образно говоря, чихнул на свинью. И потом от этих свиней стали выделять вирусы, идентичные мексиканскому H1N1.
Значит, все-таки тревоги по поводу свиней-переносчиков вируса были все-таки не столь уж беспочвенными?
Нет, этот случай уникальный, и надо тогда просто иметь в виду, чтобы человек был осторожен со свиньями. Но фактов выделения такого вируса от свиней во всех этих 1000 случаях, которые имеют место в мире, никак не зарегистрирован, поэтому не надо преувеличивать.
Профессор Даниил Голубев комментировал сообщение о том, что вспышка вируса свиного гриппа может быть, в конце концов, не столь уж и опасна. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке» завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через примерно полторы минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Ну, самые главные новости и события на территории бывшего Советского Союза. Попытка военного мятежа в Грузии и первый день новой сессии нового парламента на Молдавии. Вот об этом мы больше всего и будем говорить, а также другие российские и международные темы, наши постоянные рубрики. Все это теперь уже примерно через минуту. Так что оставайтесь с нами, слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Что произошло в Грузии? Мятеж или спецоперация?
Комментарии экспертов.
Адвокат Игорь Трунов о том, кто расплатится за милиционера-убийцу.
В блогах «Свободы».
Перечитывая интернет. Что думают блогеры о дне мести националистов?
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.